Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Мы всех сердечно поздравляем с праздником, с Днем Знаний, Днем 1 сентября. И сегодня посвящаем нашу передачу знанию в современном мире для православного человека. Дело в том, что, говоря о православном понимании знания, мы всегда подразумеваем, что это знание сопряжено с познанием истин Божьих о мире. И вот то задание, которое Господь дает первому человеку в раю, это хранить и возделывать рай, это вот как раз то православное задание, знание, которое человек должен в своей жизни реализовать. Однако мы видим, что в современном мире вот эта вот установка божественная на познание тайн Божьих, она изменилась. И изменилась не только благодаря манипуляциям, да, современных философских учений и так далее, но и во многом эта установка изменена самим ходом жизни после грехопадения. Ибо вот тот гнозис, который появился после того, как человек вкусил запретный плод, а, наверное, даже еще до этого, когда сатана возбудил в человеке вот это желание к тайному знанию, знанию вне воли Божьей, это та установка, которая в нашем образовании, и даже, вы знаете, тут, наверное, даже грешить на образование нельзя, это та установка, которая в самой человеческой психологии, в наших бессознательных стремлениях к познанию, к любопытству, к желанию зайти в тайны мира с черного хода, вне Бога, она как бы вот так вот бессознательно давлеет, и в большинстве своем люди даже не отслеживают вот этого бессознательного стремления к тому, чтобы украсть у Бога то, что украл сатана, в общем-то, да. И мы, невольно приобретая эти знания, с одной стороны, действительно, в каком-то смысле становимся соперниками Богу, а с другой стороны, вот это соперничество делает нас глубоко несчастными и обрекает нашу жизнь на вырождение тлен, на несчастье, на вот ту пустоту, на тот рабский плен, который действительно современное человечество, наверное, испытывает от того, что мы не господа над техникой, а техника теперь господствует над нами. Вот как во всем этом разобраться и как современному человеку показать вот эти вот крайности, которые предлагает и современное образование, в основном это, конечно, материализм, рационализм и знание без Бога. И ведь наша передача, наверное, сегодня должна быть адресована прежде всего молодым людям. И, может быть, даже не столь молодым, сколько их родителям, чтобы родители, корректируя те особенности вот, современных мировоззренческих установок, в том числе и в образовании, как-то могли и детей скорректировать, направлять, вот, не обделяя их той нравственной и мировоззренческой направленностью знания, которая все-таки человеку открывает гораздо большие перспективы и горизонты духовного познания жизни. Ибо ведь, как говорит Иоанн Богослов, тот, кто знает духовную цель жизни, тот может понимать все остальное, а тот, кто ее не знает, тот оказывается в плену вот тех суетных человеческих представлений, которые в конце концов могут привести человека и в вечную погибель.
Ну вот я бы хотел все-таки эпиграф такой, цитату из Библии. Лучше всего об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам, потому что здесь есть от чего отталкиваться. Как тогда было вот это подавление истины неправдою, так и сегодня происходит это самое. Ну вот давайте такой отрывок прочитаем, он такой немножко пространный, но очень точный, очень точный. Итак, послание к римлянам, 1 глава, с 18 по 25 стих. Итак, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Это про язычников говорит апостол Павел. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вот такой сложный текст, но очень точный. Что происходит? Что на самом деле здесь апостол Павел четко говорит, что вот это рассматривание творений, то, что есть знание, рассматривание творений очень, очень важный момент, потому что именно через рассматривание творений человек становится вот над этим миром, как бы. То есть это вот проникновение разума в природу, вот то, что Господь благословил возделывать и хранить рай, это есть не что иное, как проникновение в разума в природу, и отсюда происходит культура, раскрывается, развивается культура. Слово «возделывать» и есть «окультуривать». Вот. То есть вот это слово «рассматривать», оно очень многогранное. Это и постигать мысленно, и разуметь, и понимать какой-то глубинный сакральный смысл, и обдумывать как бы, рассматривать с разных сторон. То есть это вот как образ такого алмаза, когда его ограняют. Вот мой, один из моих любимых примеров, как человек должен доходить до сути вещей. Алмаз, он, ну, или изумруд, я ведь видел, как изумруд ограняют, когда он природный, он мутный, суть его не видна. Но как только человек несколько граней наложит, он уже начинает сверкать. Но когда он полностью будет огранен, что происходит? Он воспринимает свет, который падает на него, и преломляет, давая удивительную красоту и игру. И открывая природу света, свет это разлагается на спектры, помните известный этот опыт. На самом деле то же самое с рассматриванием творения. Мы как бы рассматриваем творение, когда мы его постигаем, познаем, мы его тоже так вот ограняем, и через это мы способны воспринимать Божий свет. И Божий свет как через призму для нас открывается, тоже можно сказать, в виде какого-то такого удивительного, красивого, радужного спектра. И вот в этом и заключается суть познания. Но вот в чем заключается осуечение, как осуетились, они говорят. То есть осуетились, когда они заменили истину Божью ложью, омрачилось сердце, то есть сердце омрачается. То есть ум суетным становится. Это что значит суетный ум? Суета – это вообще бег по кругу, когда вокруг одного и того же бегают и не могут вырваться из этого круга. Вот, ну, собственно говоря, суета это и есть такая вот. Одно и то же, одно и то же, одно и то же каждый день. То есть ум бегает по кругу, а сердце находится во тьме. Оно как бы так вот покровом застлано. Угу. Вот происходит, что с сознанием в современном мире. На языке, научном даже, это называется такая вера, эпоха сайенсизма. От слова science, наука, да, вера в науку, да. Или сайентизма, да, по-разному, вера в науку, вера в прогресс.
Как некоторые критерии прогресса,
да? Да, что вот наука может все доказать, и вот происходит этот бег по кругу. Чем больше человек хочет найти, тем больше уходит от подлинной природы себя, от сути вещей. Потому что познание в Священном Писании, оно не отвергает разум ни в коем случае. Это не значит какое-то мракобесие, как часто обвиняют. Наоборот, если мы возьмем Библию, там мы увидим необычайно развитую научную методологию, когда каждое понятие дотошно, буквально с микроскопичной и с хирургической точностью открывается, раскрывается, показывается. Вот, особенно в притчах Соломоновых. Мы вот этим, собственно говоря, и занимались в последнее время, когда притчи Соломоновы изучали, когда изучали книгу Экклезиаста. Это действительно мы видим, как знание этого мира облекается в определенное слово, и это слово живое. Сегодня у нас что такое знание? Это прежде всего технология, и слово уже не живое, оно лишь информация, и вокруг этого все и происходит, человек теряет знание как жизнь. То есть уже знание не сила, знание не жизнь, знало это знание лишь это прибор, инструмент, способ, но не более того. И вот этот духовный контекст знания, то, что еще Кант говорил, что вещь в себе непознаваемая, уже про это все давно забыли, уже вот эта тайна мира, она не то, что перестает, она не нужна. Они перестают думать, ее перестают искать тайну мира, загадку мироздания. Это все становится сегодня неважным, незначительным. Увы, к этому мы пришли в наш, и в этот день знаний приходится об этом говорить и свидетельствовать, что действительно в наше время, когда даже наука перестает быть наукой, несмотря на всю ее такой вот в какой-то момент противостояние христианству, хотя это, конечно, ложное противостояние, чего и говорить, это все было иллюзорное и неправильное противостояние. На самом деле никакого противостояния не было, нет и не было. Но вот наука, она ее использует. А сегодня говорят, что произошел конец классической науки, что науки уже как таковой нет, потому что можно так доказать, эдак доказать. Все плавает, все непонятно. И в каких-то вещах могут разбираться только специалисты. Область научного знания, она стала как вот...
Областью манипуляции сознанием, да?
А из-за чего областью манипуляции? Потому что узкие знания, они необычайно сложны. Даже люди, которые обладают какой-то определенным образованием, и, там, естественно-научным или там, физиологическим, или физическим, химическим, даже внутри этого образования очень серьезные произошли изменения, и наработки, они очень детальные и глубокие на сегодняшний день. И специалист из смежной области знания часто не способен понять другого специалиста. Поэтому и становится областью манипуляции, увы. И вот это отказ от мировоззренческих установок, отказ от общей такой картины мира, которая бы действительно соединяла и эмпирический, то есть то, что можно определить с помощью опыта, с помощью эксперимента, то, что можно с помощью органов чувств сделать, это эмпирический опыт, и объединяла тот или иной духовный опыт. Собственно говоря, наука рождается вот отсюда, когда человек, обладающий духовным стержнем, духовным мировоззрением, он открывает для себя красоту этого мира, чтобы прославить Господа. Когда вот этот происходит разрыв, наука становится лишь утилитарной, абсолютно прагматичной, и она уже не является средством познания этого мира. Она лишь только будет использоваться для каких-то посюсторонних целей, только корысти ради.
Да, ну если вот такой сложный разговор переводить на язык так православного богословия и наших таких систем догматических, то мы с вами говорим, во всяком случае, начало нашего разговора относится к так называемому естественному откровению, естественному богопознанию.
Да.
И то, что те стихи, да,
апостол Павел,
да, апостолу Павлу из послания к римлянам, они как раз говорят. Дело в том, что действительно православное богословие может существовать на основании откровения, того, что Господь открыл о себе, и в этом откровении различаются два таких момента. Во-первых, то, что Господь открыл через рассматривание творений, то есть в то, что человек может вникать, изучая окружающий мир, да, и действительно мы вот об этом познании, наверное, можем судить и по первым главам книги Бытия, потому что когда Адам нарекал имена животным и делал это не от ветра головы своей «я», вот «хочу, назову тебя козлом», а хочу назову там кроликом, да, а он видел суть этого животного, он видел то предназначение, то задание, вектор того развития, да,
да,
и задание, которое вложено в животное, в творение Богом, и только вследствие этого назначения давал ему имя, да, человеческое. Это так называемое естественное богопознание, когда человек проникает в эти тайны, которое раскрывает, постепенно уясняет, да, но сам закон-то этой тайны, он вложен Господом. Да. Да, и вот в этом наше задание. Через это Адам и совершенствовался, через это он постигал и хранил рай, возрастая вот в этой премудрости Божией, уподобляясь Господу, да, раскрывая свой образ и подобие. Ну и, конечно же, сверхъестественное откровение – это то, что Господь открывает человеку через собственную совесть и душу. Это путь так называемого самопознания, когда человек, вглядываясь внутрь своего существа, видит, что душа по природе христианка и Божьи истины, совесть, нравственность, вот то глубокое знание той правды о том, что Бог есть, и с Евангелием правда Божия это есть. Но, тем не менее, вот с наукой у нас ассоциируется прежде всего естественное богопознание. Да, вот как раз те слова апостола Павла, которые вы привели. И если мы будем говорить так, то до нового времени вот это вот естественное откровение, естественное богопознание, оно действительно преобладало в науке. Но с нового времени, вот с этим атеистическим направлением в мышлении, вот что-то произошло, что ученые стали так манипулировать.
Да не ученые, конечно, больше не ученые.
Философы.
И даже не философы, в основном манипулируют политики, различного рода общественные деятели.
Но, тем не менее, мы видим на Западе устойчивую тенденцию среди вот какой-то части ученых, которые все-таки вот эту линию, да, я, наверное, согласен, что больше всего это манипуляторы, но, тем не менее, вот как-то вот это вот с нового времени возобладало, вот это вот. Атеистическая тенденция, она как-то почему-то она захватила умы всей мыслящей Европы. Так вот с чем это связано?
Началось-то ведь, это ведь понятный процесс, который был естественный. Были просветители, помните,
да,
таких,
да.
Начиная с Вольтера.
Жан-Жак Руссо.
Руссо, да. Их нельзя назвать, собственно, учеными. Они были более...
Идеологами-просветителями.
Они были идеологами, да. Это все-таки идеологию, которую они очень успешно развивали. Сначала появился деизм, Вольтер и...
То есть некоторые философские системы.
Конечно, да? Философская система, деизм, но она по сути своей манипулятивна была. Когда говорили, что Господь в этом мире никак не проявляет себя. Он сотворил этот мир...
И оставил его
катиться, как шарик катится. И вот он с тех пор и катится. На каком основании они это заявили? Почему они так считали? Понятно, на основании того, что в их жизни нет Бога. То есть, то если сердце холодное, то зачем Бог? То есть, оно не чувствует Бога, то они под это и подводят свою идеологию. Вот мы и говорим, разрыв происходит. Где вот он произошел? Вот при появлении деизма, еще раз подчеркну, это философское направление, когда люди верят или утверждают, что Бог сотворил этот мир, и этот мир существует помимо Бога после того, как он его сотворил. Он его отпустил в свободное плавание. Вот на каком основании они стали об этом говорить? На основании своего опыта. Или наоборот, не опыта, а вот этого суетливой рассудительности, которой они подвергли себя, и омраченного сердца. Если сердце не чувствует Бога, человек его и не увидит в этой жизни. Он будет других считать лжецами, других будет считать обманщиками, но не себя. И вот это произошло. А потом уже атеизм, если Бога оторвали от творения, а потом можно легко отказаться от Бога. Вот так все и произошло. И уже после этого, конечно, в науке людей использовали, людей науки использовали.
Использовали. Ну, и сами они с радостью использовались, что ли?
Не соглашусь, большинство глубоких, которые, если взять именно глубоких ученых, вот большинство таковых ученых, даже Дарвина взять, который всю жизнь был старостой церкви, даже он говорил про то, что Бог сотворил этот мир. И он не тот вывод делал, который сделали потом за него, на основании его каких-то рассуждений. Даже Дарвина взять.
Известный, да, такой хрестоматийный случай, что ведь Карлу Марксу настолько понравилось учение Дарвина о эволюции, что он посвятил Дарвину свою самую фундаментальную книгу «Капитал».
Да, да. Вот кто был манипулятором, вот политики.
И кто-то эти идеи политики распространял, внедрял, да, заражал ими.
Да, потом уже стало действовать и различного рода машины, политические системы. У нас советская, на Западе там капиталистическая система, которая использовала и развивала общество потребления, особенно после войны Великой Отечественной, когда произошел очень серьезный кризис, произошло там всякие революции, какие там были, сексуальные и так далее, и тому подобные революции
происходили. Ну, вы знаете, современные социологи и политологи, кстати, вот глядя в суть явлений, не обращая внимания, но вот на те демагогические ширмы, которые у нас там, демократии, они говорят, что тип революции, два типа революции, это революция женщин и революция детей. Вот, наверное, это правильно, но к этому мы с вами вернемся. Но, отец Александр, вот такой момент, с которым трудно спорить. Вот даже сегодня в учебниках, школьных учебниках по общественным наукам, изучая познание, дается такая примитивная, но в достаточной степени исчерпывающая модель. Есть познание рациональное, рационализм, да, есть познание чувственное, которое у нас называется сенсуализм, да, вот в традиционной латинской терминологии, да. Два этих типа познания, они признаются современной школьной программой, да, ну и не говоря уж про вуз, и тем не менее, вот если в советское время рационализм был, да, вот основным направлением познания, то теперь чувственное познание, оно тоже признается, но вопрос у меня в чем? Почему рациональное познание все-таки завоевало ума и сердца людей, и наука вот на пути рационального познания, на пути, вот если мы будем говорить, модель креста возьмем, да, есть вертикальное измерение, да, в кресте, вертикальное. Часть креста, она всегда выше горизонтальной. Это говорит о том, что человек Бога и неба должен всегда познавать в гораздо большей степени, чем вот та перекладина, которую мы видим наверху креста. Она всегда короче. У человека есть задание познавать этот мир, это вот как раз возделывать и хранить рай. Да? И есть познание, есть задание познавать Бога. Да, это вот реализовать свой образ Божий. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный есть. Почему человечество пошло по пути вот как раз горизонтального измерения креста? В этом рационализме, в познании больше. Вот знаете, есть такой пример, он говорит, свинья, она вообще глаза к небу не поднимает. Она полностью замкнута на землю, она ищет, чтобы поесть. Да? И вот человек, вот это горизонтальное измерение, то есть заземление максимальное, да? Почему по этому пути наука пошла, в частности, западная наука, да? Вот почему? Потому что есть такая модель в обществознании, в философии, в том, что все остальные цивилизации, вот от цивилизации Востока, они, как правило, противопоставлены Западу, они идут по пути догоняющего развития. И вот на этом пути рационализма и познания вот этого горизонтального измерения жизни, которое, кстати, тоже Господом задано, западные цивилизации, добившись каких-то успехов, успевают заражать этим и другие цивилизации, для которых, для восточной цивилизации земля – это храм, для западной – мастерская. Но, тем не менее, эта мастерская, посмотрите, выстроила под себя и Японию, и Китай с его блестящей экономикой, и Индию, и мы сегодня видим, что вне этой парадигмы мир не существует. Как быть?
Ну, это сложные темы. Здесь, конечно, однозначного ответа, наверное, быть не может.
Но с духовной точки зрения, наверное, мы можем как-то это объяснить. Вот чем, с чем, ну, это связано, что человек можем. Стал заземлен, как свинья. Ведь мы видим, с одной стороны, что это тупик, что путь вот не культуры, а как раз цивилизации, вот, вот материальной части культуры, когда человек благодаря рациональному знанию, своим открытиям, благодаря использованию силы и энергии природы максимально комфортно делать свою жизнь, он приводит к тому, что человек просто вырождается, что наша жизнь приобретает смысл, что масса самоубийств, что дети не хотят жить. Посмотрите, сколько случаев, ведь вот это лето, это буквально, ну, как-то мама может выбросить с балкона двух своих детей. Понимаете, мы видим, что вот этот вот тупик, когда люди буквально выкачали из земли все недра, и к чему это ведет? Только к катастрофе и апокалипсису. Да? И 21 век, но мы углеводородом так и не нашли замену, и не энергию солнца, и не энергию тепла, и энергию солнца. У нас нет, вот, есть электромобиль, который может ездить там уже 4 часа совершенно свободно, без зарядки, но тем не менее мы не видим, что человечество идет по этому пути. Вот это самоубийство. Путь рационализма и вот такой рациональной заземленной науки – это в буквальном смысле апокалипсис, это конец света, который совершенно реально уже представляют экологи, социологи, да, почему? Потому что, и тем не менее, об этом никто не говорит, и по этому пути развивается у нас знание, на этом агитируем. Вот как с этим разобраться сегодня?
Я спрошу сначала такой провокационный вопрос. Ну, это на самом деле чисто риторический. Вы видели где-нибудь, чтобы птица летела с одним крылом?
Видел, да, полет этот был падением.
Да, вот. И действительно, когда произошло вот раскол церквей, произошло вот это падение. Вот, действительно, вот Западная церковь, здесь действительно корни глубокие очень. У Западной церкви были свои тенденции в развитии, действительно развитое было там вот, римское юридическое право и так далее, потом средневековые такие университеты, но вот это вот видение храма как общего дома, как космоса, да, который развивался в Византии, помните, да, наверное, изучали по истории церкви, от этого произошел отказ, и постепенно западная вот именно церковь, западная церковь стала жить такими идеями чисто рациональными, стала их обосновывать всячески, целые университеты появились, целая область применения знаний таких появилась, которая стала называться схоластикой, вот, и благодаря вот тому, действительно у церкви раньше, вот время вселенских соборов, как ни крути, это всегда восточная и западная церковь. Там споры, иногда очень сложные споры были, но это все равно была единая церковь, и они друг друга поправляли. И это очень важный момент был, что когда церковь была единой, она могла гармонично развиваться. Но когда произошел отказ в силу разных причин, конечно, мы рассуждая с нашей стороны, всегда видим, что... Это была борьба за власть, прежде всего, стремление Папы Римского взять, захватить полную власть, полный контроль сделать над той ситуацией. Но в итоге-то что произошло? То, что они действительно, вот этот раскол произошел, но очень много Западная Церковь потеряла, потеряв связь с Восточной Церковью. Потеряла вот это именно душу. Потеряла восприятие мира как общего дома, потеряла вот это чувство, именно в хорошем смысле этого слова, чувство присутствия Бога в жизни.
Отец Александр, но ведь любой человек, даже поверхностно изучающий историю, он знает, что ведь и Западная Церковь против этого рационального познания протестовала. Посмотрите, сколько ученых преследовалось, да?
Нет, протестовалось на основании... Опять же...
То, что их гипотезы не укладываются в догматическое учение.
Конечно, да, на основании рационального объяснения. Они их преследовали национально на основании рациональных объяснений. То есть были посылки, которые считались неопровержимыми. Исходя из них, была выстроена целая система рациональных логических объяснений в западной культуре. И на основании этого преследовались эти ученые, так или иначе. Вот. И здесь видите, какой момент. Христианство действительно открывает различие Творца и Творения. Откуда появляется наука? И это именно из-за этого, что вера в то, что есть Творец и есть Творение, что Творец трансцендентен, запределен этому миру, непознаваемый в своей сущности, в своей... но он может только лишь познаваться, когда он сам себя открывает. И вот это... явление родило науку как такой феномен, как культурный феномен именно в западной цивилизации, когда они вдруг стали ставить эксперимент. Ни в какой другой культуре эксперимент был бы немыслим. Как можно ставить эксперимент над природой, которую создал Бог? А если мы возьмем восточные страны, Индию, Китай, то там пантеизм был развит, то есть все Бог, Бог во всем разлит. И как можно ставить эксперимент над природой, если природа есть сам Бог? Это кощунство. Это кощунство. И постепенно вот это вот экспериментирование с этим миром, постепенно оно пришло к тому, как я уже говорил, сначала появился деизм, стали вдруг, то есть они стали искать, и вдруг видят, а Бога-то ведь нет. Он спрятан, нет его в этом мире. С помощью экспериментов они хотели найти. Сами забывая об учении о трансцендентности Бога, о его запредельности. И происходит вот это явление, что они расколдовывают мир, как говорил известный социолог Макс Вебер. Происходит расколдовывание мира. Это такой, ну, такая тоже идиома, когда мир перестает быть тайной. Сегодня мы уже говорили.
Но христианство как раз и расколдовало мир.
Не христианство, а именно вот именно западное вот это рациональное схоластическое сознание стало расколдовывать.
Подождите, вот говоря о том, как воспринимал мир язычник до поздней античности, это мир богов,
мифологическое
это мир духов,
сознание.
Да. И христианство, как раз вот мы с вами говорим о том, что есть та часть знания, которую Бог дал человеку, ты обязан познавать тайны этого мира, чтобы дойти до мудрости Творца, премудро все устроившего. То, что мы читали у апостола Павла. И есть некоторые знания, которые направлены на постижение Бога, кстати, через посредство познания мира и себя. Да?
Да.
Ведь этим мы обязаны действительно христианству.
Да.
Именно оно расколдовало, в смысле, вот не духов и вот всей этой...
Вот я хотел бы здесь поправить, все-таки термин расколдовывание, это еще раз образ. Это образ, что мир лишен тайны, лишен покрова. Что все в нем может человек постичь.
Расшифровать полностью.
Полностью, да? Расшифровать, угу. Препарировать. Угу. Здесь именно вот эта расколдованность. Здесь это нельзя думать, что именно он перестал быть волшебным и сказочным. Нет, не в этом дело. Всегда для православного христианина мир этот, это тайна Божьего творения. И человек может его постигать, и через это постигает Творца. А в расколдовывании, в самом понятии, в самом термине, человек может постигать этот мир без Бога. Бог не нужен. Мир превратился в механизм. Все. Там лишь реакции, электроны, протоны, нейтроны. Все.
Формулы и все.
Формулы. Все. Зачем Бог? Нет Бога. Понимаете, какая ситуация произошла? И вот наука, особенно 19 века.
Тот же самый деизм. Вот он,
да,
видел, да.
Вот деизм потом привел именно к атеизму. Иногда привел к атеизму такому, как сказать, формальному.
Угу.
То есть, на самом деле, человек мог признавать на словах, что он верит в Бога, там, как вот в Америке сейчас очень много верующих. Но в целом Бог не нужен, его нет как бы в жизни. Так называемое явление секулярного мира. Секуляризация произошла, отчуждение Бога из жизни. И поэтому знание... Вот в этом уже расколдованном мире, оно лишь становится информативным, как мы уже сегодня об этом говорили. И вот почему произошло вся вот эта ситуация, как, ну, это, может быть, один из таких тенденций, вот я здесь вот так набросал, но, тем не менее, вот оно произошло именно из-за того, что христианское видение этого мира говорит о том, что есть Бог-творец, а есть творение, и между ними пропасть лежит. Это помогло ставить, еще раз подчеркну вот эту логическую цепочку, помогло ставить людям науки эксперименты над природой, над всем этим миром. В результате этих экспериментов люди стали думать, что Бога в этом мире нет. Где он? Как известный пример советских людей, да? Гагарин летал в космос, Бога не видел. Мы смотрели в микроскоп, Бога не видели. Где Бог? Если все можно увидеть, все можно в формулах выписать. Где в этих формулах Бог? Нет его. Нет его там, кажется. Вот. Это сейчас уже, когда человек приходит к большему знанию, как говорил известный философ тоже Фрэнсис Бэкон, что если человек малое знание уводит человека от Бога...
Малые глотки науки.
Да.
Уводят, а большие приводят. Да?
Да, а большие приводят обратно к Богу и снова открывают вот эту тайну мироздания. Поэтому, конечно, вот она, суета произошла. Сделали круг, пришли к тому, с чего начинали. Современное ситуация, она очень сложна для понимания, когда на квантовый уровень выходит разум человека, там все зыбко, все неопределенно, все с большими степенями свободы.
Угу.
Где эта жесткая рациональность, как она там действует?
Очень ньютоновская много... механика отменяется.
Да, ньютоновская механика отменяется. Очень много, оказывается, зависит от того, как человек воспринимает, как он воспринимает эксперимент. Вот. Знали бы первые экспериментаторы, к чему приведут.
Да, а главное,
современные
законами механики поведения тех квантовых частиц невозможно описать.
Да, да.
Ну, отец Александр, вот у нас...
Мы, да, теперь, ушли далеко.
Да, наверное, не все вот рады нашей такой наукообразной беседе. Наверное, нам придется еще передачу посвятить, да, вот не столько теоретическим аспектам, да, но сколько вот современный школьник, современный студент, который попадает на первый курс исторического, физико-математического, философского факультета, биологического, любого, естественно, научного.
Я могу только говорить про биологического.
Ну да, вот, так это и... Вот, какие советы ему нужно дать, от чего предостеречь, и, может быть, сегодняшняя наша передача в каком-то смысле должна быть полезна родителям, потому что они вот слушают нас, говорят, ну вот умничают два человека, которые там что-то знают, а цель-то вот этих умничаний, вот как заронить в умах учащихся сомнения вот в том рационализме, в том подходе к знанию современного мира, чтобы они, сомневаясь, искали все-таки себя, искали Бога, искали путь истинного самого и богопознания.
Вот это один из самых сложных моментов, когда я прихожу на 1 сентября, вот вчера, сегодня уже был я в различных таких вузах, СУЗах меня зовут, чтобы какое-то слово напутствие сказать. Всегда, когда говорю, всегда хочется сказать о чем-то самом важном таком, а самое важное, оно вот о нем так вот в двух словах не скажешь.
Да.
Конечно, необходимо общение, необходима культурная среда, необходима память о прошлом. И вот этот исторический контекст для современного человека очень важен. Пока мы не будем понимать и искать традиционность нашей жизни, мы не сможем понять те новые знания, которые преподают студенту или школьнику в вузе там, или в школе, неважно где. Вот эта традиционность, ее необходимо изучать, исследовать, ей необходимо жить, необходимо ее необычайно ценить, традиционной жизни, потому что наука развивается только тогда, когда есть традиции и инновации. Наука в хорошем этом смысле этого слова, когда есть действительно школа, когда есть порядочность, когда есть научная этика, когда нет идеологизированности такой, когда вот образец такой, такого научного святого для меня всегда был Николай Иванович Вавилов, который готов был и в тюрьме, несмотря ни на что, верить и работать на страну, будучи в застенках, из-за того, что Лысенко его очень много потрудился, чтобы он туда попал. И вот этот искренний, честный научный поиск, он в итоге человека приводит к Богу. Вот это нужно всегда помнить, что наша жизнь, она смертная, и надо помнить об этом с молодых ногтей. Будучи особенно в студенческом возрасте, когда тебе кажется, вся жизнь перед тобой открыта, иногда необходимо отрезвить, показать, что человек умирает, что есть люди, которые испытывают боль, что есть пожилые люди. И вот это уважение к старшим, уважение к традиции, развитие каких-то добровольческих программ, когда молодые студенты будут помогать пожилым, ветеранам, это очень необычайно важно. Без этого человек не будет задумываться о самом главном.
Наука ничего не может противопоставить смерти.
Ничего не может противопоставить смерти, да. И это известный, это, конечно, самое известное, что приводило людей к такому отрезвлению. Известная история Будды.
В том числе и просветителей. Да,
и просветителей, да, и Будды. И у меня вот лично в жизни, когда я стал задумываться об этом, только размышления о смерти меня привели к размышлению о Боге. Я вдруг начинал осознавать. У нас это просто, у меня это было в моем случае связано с трагедиями, когда время было тогда лихое, 91-й год. 88-91 год, самое такое время лихое в наше, то есть время перемен. И когда несколько человек попадали с крыш, когда произошли самоубийства, непонятно по каким причинам, вроде люди молодые, все у них есть, и родители, и они обеспеченные были, вдруг по какой-то причине человек себя убивает. Меня это шокировало, и я стал совсем по-другому смотреть на те знания, которые я получил на это участие и на биофаке, и до того, как особенно готовился к нему. Я вдруг открыл для себя духовное пространство человеческой мысли, человеческой нашей литературы. То есть вот этот элемент традиции, он очень важен. Не случайно существует классика, ей надо учиться. К ней нужно постоянно обращаться. И, конечно, это именно это поможет молодого человека глубже смотреть на проблемы, не поверхностно. И действительно у него будет образование. Не просто эрудированность, не просто начитанность, а именно образование, когда он сможет о какой-то проблеме, о какой-то ситуации рассуждать. А вспомним, что рассудительность есть.
Главное, добродетель.
Первая добродетель христианина, которую нужно стяжать. Поэтому в данном случае стяжать рассудительность, чтобы и учить рассудительность молодого человека, а учить ее можно только на примере наших старших поколений, нашей истории и культуры нашей, да и всей мировой культуре.
Дорогие радиослушатели, вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Всех студентов, абитуриентов, старшеклассников и первоклашек, всех школьников, лицеистов, гимназистов мы поздравляем с Днем Знаний. Наверное, стоит сказать, что путь знаний даже вот в том виде, о котором мы сегодня говорили, со всеми уклонениями, со всеми деформациями, он является тем путем, который заповедан Богом человеку.
Да.
Человеческая культура искажает эти пути, уводит всяческим образом молодого человека от богопознания, от познания истины, но тем не менее Господь силен через вот этот труд, который школьник, абитуриент, студент берет на свои плечи, через этот труд приводить человека к Богу, к истине и к истинному богопознанию. Поэтому сегодня мы поздравляем всех тех, кто идет этим путем, желаем, чтобы труды и здравие ваше на пути знания, это действительно, вот я еще не встречал людей, которые бы, учась и уча теперь, не говорили о том, что этот период был, может быть, даже более трудным периодом, чем период их творческой и рабочей деятельности. Не случайно сказано, тяжело в учении, легко в бою, да, и вот надо помнить, что насколько бы этот путь не был сложным, человек, который идет по этому пути, выполняет задание Божие. И, наверное, мы сегодня должны благословить всех тех, кто сегодня вошел в первый класс, на первый курс или в новый класс школы, чтобы человек с этого пути не сворачивал. Искал бы Бога, искал себя, искал истинных знаний о творении Божьем и радовался, что венец благости Божьей продолжается. Каждый год мы можем выполнять это благословение Божие. Познавать, да, хранить и возделывать рай.
Да, дорогие братья и сестры, вот желаю, чтобы это действительно было образованием, чтобы вы научились правильно мыслить, чтобы у вас было правильное мышление и правильные чувства. Как вот голос надо ставить, когда хотят хорошо петь. Там очень серьезная система подготовки. Евгений прекрасно знает об этом. Вот, как сложно правильно поставить голос. Также и правильно надо поставить чувства, правильно настроить ум. И только с такими правильными чувствами, правильным умом человек может идти по этому пути и найти, и обрести то самое главное, то сокровище, которое Господь призывает нас отыскать и сохранить, и приумножить в нашей жизни. Храни вас и Господь, дорогие братья и сестры.
До новых встреч.
До новых встреч.